Так проходило время, и Орландо испытывал к своему гостю странную смесь приязни и презрения, восхищения и жалости, и еще что-то столь смутное, что не покрывалось точным наименованием, но слегка отдавало ужасом и слегка восторгом. Он непрестанно говорил о себе, но был столь увлекательный собеседник, что можно было заслушаться повестью о его подагре. И он был так остроумен, так невоспитан, так запанибрата с Богом и женщиной, сочетал в себе столько невероятных способностей, был начинен такими увлекательными сведениями, умел приготовить салат на 300 разных ладов, знал все, что только можно знать о букетах вин, играл на полудюжине музыкальных инструментов и был первым и, вероятно, последним по части запекания сыра в большом итальянском камине. То, что он не отличал герани от гвоздики, дуба от березы, дога от борзой, суягной овцы от ярочки, пшеницы от ячменя, пашни от залежи, не слыхивал об урожае и недороде, считал, что апельсины растут под землей, а репа на дереве, предпочитал сельскому любой городской пейзаж. Все это и многое другое поражало Орландо, никогда не встречавшего подобных людей. Даже горничные, презирая его, прыскали при его шуточках, и лакеи, ненавидя его, топтались поблизости, прислушиваясь к его историям. В самом деле, никогда еще в доме не царило такое оживление, и все это давало Орландо пищу для раздумий и побуждало сравнивать новый образ жизни с прежним. Он вспоминал привычные беседы об апоплексическом ударе короля испанского или случке кобеля, вспоминал, как делил свое время между туалетным столиком и конюшнями, как лорды задавали храпака над своим вином и ненавидели всякого, кто их будил, как мощны и бодры они телесно, как умом ленивые робки. Растревоженный этими мыслями, не в силах их уравновесить, он пришел к заключению, что впустил в дом пагубный дух беспокойства, который впредь не даст ему мирно спать по ночам. В тот же самый миг Ник Грин пришел к прямо противоположному выводу. Лежа как-то поутру в мягчайшей постели на тончайших простынях и, глядя сквозь свое эркерное окно на дерн, в течение трех веков не знававший ни щавеля, ни одуванчика, он подумал, что если тотчас не унесет отсюда ноги, его здесь заживо уморят. Вставая и слушая воркование голубей, одеваясь и слушая шелест струй, он чувствовал, что без грохота ломовых телег по булыжникам Флит-стрит ему не написать больше ни строчки. «Если это еще немного продлится, — подумал он, слушая, как лакеи поправляют огонь в камине и уставляют за дверью скатерть с серебряными приборами, — я усну! — тут он истово зевнул. — И никогда не проснусь!» А потому он отыскал Орландо в его кабинете и объявил ему, что всю ночь не сомкнул глаз из-за тишины. В самом деле замок на 15 миль во все стороны был окружен парком и обнесен стеною в 10 футов высотою. «Тишина, — сказал он, — всего губительней для его нервов. С разрешения Орландо он нынче же утром откланяется». Орландо испытал известное облегчение, но ему и ужасно было жаль его отпускать. «Дом без него, — думал он, — покажется скучным. При расставании, ибо до сих пор речь об этом предмете не заходила, он отважился всучить поэту свою пьесу о смерти Геракла и попросить его суждения. Поэт пьесу взял, что-то принялся мямлить о Глоре и Цицероне, но Орландо прервал его, пообещав поквартально выплачивать пенсион, после чего Грин, рассыпаясь в изъявлениях преданности, вскочил в экипаж и был таков. Никогда еще большой зал не казался таким огромным, пышным и пустым, как когда откатывала коляска. Орландо знал, что уже ему не решится поджаривать сыр в итальянском камине, не отважится отпускать шуточки по поводу итальянской живописи, не изловчится так смешивать пунш, как положено его смешивать. Тысячи милых колкостей и острот навсегда для него утрачены. Но зато какое счастье больше не слышать этого брончливого голоса. Какая роскошь снова вкусить одиночество. Так невольно он рассуждал, отвязывая дога, который 6 недель просидел на цепи, ибо стремился куснуть поэта, едва его завидит. Ник Грин в тот же вечер водворился на углу Феттерлейн и застал там все приблизительно таким же, как и оставил. Миссис Грин разрешалась от бремени в одной комнате, Том Флетчер пил джин в другой, повсюду валялись по полу книги, обед какой-никакой подавался на туалетном столике, на котором дети пекли кулички из песка. Тут Грин чувствовал, была истинная атмосфера для творчества. Тут ему хорошо писалось, и он писал. Тема напрашивалась сама. Благородный лорд у себя дома. В гостях в поместье у вельможи. Так как-нибудь будет называться его поэма. Схватив перо, которым сынишка щекотал кошке ухо, и вонзив его в служившую чернильнице яичную скорлупу, Грин тотчас настрочил вдохновенную сатиру. Она была столь меткой, что ни у кого не могло явиться сомнений, что разделываемый в ней лорд — это Орландо. Интимнейшие его замечания и сокровеннейшие поступки, его порывы и прихоти, самый цвет волос и манера на иноземный лад раскатывать «Р» — все было представлено публике. Если же сомнения все-таки могли зародиться, Грин их рассеивал, вводя в текст почти без камуфляжа отрывки из этой аристократической трагедии «Смерть Геракла», которую он в точности, как и ожидал, нашел напыщенной и многословной да нельзя. Памфлет, тотчас выдержав несколько изданий и оправдав затраты миссис Грин на 10-е роды, вскоре был препровожден друзьями, всегда пекущимися о подобных материях, самому Орландо. Прочитав его со смертельным самообладанием от начала и до конца, он позвонил лакею, протянул ему сей документ на кончике каминных щипцов, приказал как можно глубже засунуть его в самую зловонную помойку поместья. Когда лакей направился к двери, Орландо его окликнул. «Седлай самого быстрого коня в конюшне», — сказал он. «Во весь опор скачи в Харвич. Садись на корабль, который пойдет в Норвегию. Там купи на псарне у самого короля отборнейших борзых королевских кровей обоего пола. Безотлагательно доставь их сюда, ибо...» — пробормотал он едва слышно, вновь принимаясь за чтение. «С людьми я покончил». Понятливый слуга поклонился и исчез. Он неукоснительно выполнил поручение своего господина и вернулся день в день 3 недели спустя, ведя на сворке превосходных борзых, из которых одна пола женского в ту же ночь произвела на свет под обеденным столом 8 прелестных щенков. Орландо велел принести их к нему в опочивальню. «Ибо, — сказал он, поглаживая милых зверушек по головам, — с людьми я покончил». Однако он поквартально выплачивал пенсион. Так к 30 годам или около того наш юный вельможа не только вкусил от всех предлагаемых жизнью плодов, но вполне познал их тщету. Любовь, честолюбие, женщины, поэты, бог с ними со всеми. Литература — фарс. В ту ночь, когда он прочитал Гринов пасквиль в гостях у вельможи в поместье, он устроил большой костер из 57 сочинений, пощадив лишь дуб. Юношеская проба пера и совсем коротенькая к тому же. Две вещи теперь оставались, в какие он верил. Собаки и природа. Борзая и розовый куст. От пестрого многообразия мира, от капризной сложности жизни ничего более не оставалось. Собака и куст. Вот и все. И, стряхнув с себя тяжелые лохмотья иллюзий, совсем себя следственно оголив, он подзывал к себе собак и шагал через парк. Так долго он просидел затворником над рукописями и книгами, что чуть не забыл об обольщениях природы, которые бывают в июне столь неотразимы. Поднявшись на вершину холма, откуда в ясные дни открывался вид на половину Англии с каемкой Шотландии и Уэльса, он бросался на землю под любимым своим дубом и чувствовал, что если ему до конца дней не придется больше беседовать ни с мужчиной, ни с женщиной, если борзые его не разовьют в себе дара речи, если судьба не подсунет ему еще поэта или княжну, он довольно сносно проведет отпущенный ему срок. Так он приходил сюда день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Он видел, как буки занимаются золотом и расправляются молодые папоротники, видел лунные серпы, потом круглую луну, видел... Но, может быть, читатель сам вообразит все причитающееся ему дальше и представит себе, как каждое деревцо, каждый кустик в округе сперва будут обрисованы в зеленом виде, затем в золотом, как восходит луна и заходит солнце, как весна следует после зимы и осень за летом, как день сменяется ночью, а ночь сменяется днем, как разражается гроза и затем вновь проясняется небо, как все остается, в общем, без перемен, и 200, и 300 лет. Разве что накопится немного пыли и паутины, с которой за полчаса сладит любая старушка. Умозаключение, к которому мы, нельзя не признаться, могли бы прийти и быстрее, с помощью простейшей фразы «прошло время», в скобках точно означив срок, и ничего решительно не случилось. Но, к сожалению, время, с такой завидной пунктуальностью диктующее, когда цвести и когда увидать цветку или животному, на душу человека не оказывает столь явственного воздействия. Более того, человеческая душа сама непонятным образом влияет на ткань времени. Какой-нибудь час, вплетаясь в непостижимую вязь нашего ума, может 50, а то и 100-кратно растянуться против своих законных размеров. С другой стороны, какой-нибудь час может пробежаться по циферблату сознания с быстротой молнии. Это разительное расхождение между временем на часах и временем в нас, покуда недостаточно изучено и заслуживает дальнейшего пристального исследования. Но биограф, интересы которого, как мы уже упоминали, строго ограничены, вправе удовлетвориться здесь одним простым суждением. Когда человек достиг 30-летнего возраста, вот как Орландо, то время, когда он думает, становится неимоверно долгим. То время, когда он действует, становится неимоверно коротким. Орландо отдавал распоряжение по своему гигантскому хозяйству в мановение ока, но едва он уединялся на холме под своим дубом, секунды начинали взбухать и наливаться так, будто им вовек не пробить. Наливались они к тому же чем-то уж вовсе невообразимым, ибо его не просто одолевали вопросы, ставившие в тупик величайших мыслителей, например... Что такое любовь, что такое дружба, что есть истина? Но стоило ему ими задаться, Все его прошлое, такое, казалось бы, бесконечное и насыщенное, устремлялось к готовой пробить секунде, раздувало ее во много раз против натуральной величины, окрашивало всеми цветами радуги и какой только не начиняло дребеденью. В подобных раздумьях, или как их там ни назови, проводил он месяцы и годы своей жизни. Не будет преувеличением сказать, что ему случалось выйти из дому после завтрака 30-летним и воротиться к обеду 50-летним человеком. Иные недели старили его на 100 лет, иные и 3 секунд не прибавляли к его возрасту. Вообще о продолжительности человеческой жизни, о сроке, отпущенном животным, лучше тут умолчим, мы рассуждать не беремся, потому что стоит заявить, что жизнь бесконечно длина, и тут-то нам и напомнят, что промельк ее мгновений опадания розового лепестка. Из двух сил, которые вперемешку, и, однако же, что особенно странно, обе разом командуют нашим убогим рассудком, краткость и долгота, Орландо то попадал во власть тяжкого слоноподобного божества, то легкокрылой мухи. Жизнь казалась ему нескончаемой, и все равно промелькнула, как миг. Но даже когда она особенно простиралась вдаль, и секунды особенно разбухали, и он будто блуждал один по бескрайним пустыням вечности, и то ему не хватало времени разгладить и разгадать петлистые, тесные пергаментные строки, которые 30-летний обиход с мужчинами и женщинами тугим свитком свил в его мозгу и сердце. Он вовсе еще не покончил с мыслями о любви. Дуб за этот период успел много раз зазеленеть и отряхнуть листву, а честолюбие уже вытолкало ее с поля и заместило дружбой и литературой. И поскольку первый вопрос, что такое любовь, не был решен, она по всякому поводу и без повода врывалась, оттирала книги и метафоры, и «каков смысл нашей жизни», на кромку поля, где они и выжидали, когда снова смогут ринуться в игру. Процесс решения еще запутывался и разбухал из-за того, что был роскошно иллюстрирован. И притом не только картинками: старая королева Елизавета в розовой парче на гобеленовом диване, в руке табакерка из слоновой кости, рядом золотая рукоять кинжала, но и запахами, как она была надушена, и звуками, как трубили олени в Ричмонд-парке тем зимним днем, и мысль о любви сливалась, сплавлялась с зимой и снегом, с жаром камина, с русскими княжнами, золотыми кинжалами, зовами оленей, со слюнявым лепетом старого короля Якова и с фейерверками, и с мешками сокровищ в трюмах елизаветинских кораблей. Каждая частность, едва он пробовал сдвинуть ее с места, упиралась в другую. Так в кусок стекла, год пролежавший на дне морском, вырастают кости, стрекозы и монеты, и кудри утопленниц. «О, Господи!» — опять метафора, — воскликнул он при этих словах, что показывает, как беспорядочно кружила его мысль, и объясняет, почему дуб столь часто зеленел и осыпался, покуда Орландо бесплодно бился над решением вопроса о любви. «Вот уж зачем они нужны?» — спросил он себя. «Почему просто-напросто не сказать «ну»?» — и тут он подумал полчаса. «Или, может быть, это 2,5 года, как просто-напросто сказать, что такое любовь?» «Образ, кстати, явно натянут», — рассуждал он. «Никакая стрекоза не станет жить на дне морском, разве что в силу совершенно исключительных обстоятельств». «А если литература не супруга и наложница истины? Что же она такое?» «Ах, надоело!» — крикнул он. «При чем тут наложница? Если уже сказано «супруга», почему нельзя просто назвать вещи своими именами и успокоиться?» И он попытался сказать, что трава зеленая, а небо синее, и тем ублажить суровый дух поэзии, которому, хоть и с почтительного расстояния, он все еще невольно поклонялся. «Небо синее, — сказал он, — трава зеленая». Но, подняв глаза, он убедился, что совершенно даже напротив, небо было как покровы, опадающие с голов тысячи мадонн, а трава темнела и стлалась, как бег девичьей стайки, спасающейся от объятий волосатых сатиров из очарованного леса. «Ей-богу», — сказал он, потому что взял скверную привычку разговаривать с самим собой вслух, — «хрен редьки не слаще, и то, и другое фальшиво да нельзя». И он отчаялся в собственной способности определить, что такое поэзия и что такое правда, и впал в глубокое уныние. Тут мы и воспользуемся паузой в его монологе, чтобы порассуждать о том, как странно видеть Орландо, распростертого на траве в июньский день, и почему столь прекрасный собой молодой человек в полном обладании своих способностей, столь здорового тела, столь образцовых щек и ног, человек без раздумья бросающийся в атаку впереди войска и принимающий поединок, почему он страдает таким бессилием мысли и так этим мучится, что когда дело доходит до вопроса о поэзии и его неспособности с ним сладить, он робеет, как маленькая девочка под маменькиной дверью. Мы подозреваем, что насмешка Грина над его трагедией уязвила его не меньше, чем насмешка Саши над его любовью. Но мы, однако, слишком отвлеклись. Орландо все раздумывал. Он продолжал всматриваться в небо и траву, стараясь угадать, что сказал бы про них истинный поэт, чьи стихи напечатаны в Лондоне. А память меж тем, повадки ее нами уже описаны, все совало ему под нос лицо Николаса Грина, как будто этот веслогубый заил, и, как выяснилось, еще и предатель, был муза собственной персоной, и это его обязан ублажать Орландо. И Орландо тем летним утром предлагал ему на выбор множество словесных оборотов, и скромных, и фигурных, а Ник Грин все качал головою, хмыкал и что-то пел про Глор, про Цицерона, и что поэзия в наш век мертва. Наконец, вскочив на ноги, уже наступила зима и было очень холодно, Орландо произнес клятву, одну из самых знаменательных в своей жизни, ибо она обрекала его такому рабству, беспощадней которого на свете не бывает. «Будь я проклят, — сказал Орландо, — если я напишу или попытаюсь написать еще хоть слово в угоду Нику Грину или Музе. Хорошо ли, плохо ли или посредственно, я буду писать отныне и вовеки в угоду самому себе». И тут он будто разорвал все свои бумаги и швырнул их в усмешливую, наглую физиономию. После чего, как увертывается дворняга, когда вы наклонились, чтобы запустить в нее камнем, память увертливо убрала портрет Николаса Грина с глаз долой и вместо него подсунула Орландо. Вот именно что ничего не подсунула. Но Орландо все равно продолжал думать. А ему было о чем подумать. Ведь разорвав тот свиток, тот пергамент, он одним махом разорвал и ту скрепленную гербовой печатью грамоту, который в тиши своего кабинета он сам себя назначил, как назначает посланника король, первым в своем роду поэтом, первым писателем своего века, даруя душе своей вечное бессмертие, а телу вечный покой среди лавров и неосязаемых стягов людского поклонения вовеки. Как ни было все это великолепно, он разорвал ту грамоту и выбросил в мусорную корзину. «Слава», — сказал он, — «ничто иное, как...» И поскольку не было на него Ника Грина, чтобы его окоротить, он упивался, заливался образами, из которых мы выберем только 2-3 самых скромных, как расшитый камзол, стесняющий члены, серебряный, давящий на сердце латы, щит повапленный, заслоняющий воронье пугало и так далее и тому подобное. Суть всех этих образов сводилась к тому, что слава мешает и теснит. Безвестность же, как туман обволакивает человека, безвестность темна, просторна и вольготна, безвестность оставляет духу нестесненно идти своим путем. На человека безвестного милосердно изливаются потоки темноты. Никто не знает, куда уходит он, куда приходит. Он волен искать, он волен объявлять правду. Лишь он один свободен, он один правдив, он один наслаждается покоем. И он затих под дубом, очень даже удобно и уютно ему подставлявшим свои корявые корни.